Продолжаем эфир. В студии Кирилл Гришин. Самое важное, то, что нужно знать в изложениях обозревателей «Радио Спутник», в студии моя коллега Дарья Чередник. Даш, привет.
Приветствую.
В Москве от последствий коронавируса скончался академик, экс-глава Академии наук Владимир Фортов. Выдающийся ученый, он написал более 500 научных работ и 30 монографий. Большая часть из них переведена на иностранные языки.
Да, в числе его работ есть и исследования по созданию научных основ защиты космического аппарата при реализации международного проекта «Вега». При помощи вот как раз этого аппарата изучали планету Венера и в том числе комету Галлея. Об этой бесконечной потере высказался бывший замдиректора Объединенного института высоких температур Российской академии наук Владимир Зейгарник.
Его контакты с мировым научным сообществом были очень тесные, и это отражено в том, что он награжден бесчисленным количеством всяких научных наград, не правительственных, так сказать, хотя правительственных тоже, и не только отечественными. Но трудно даже сказать, какие из крупных научных наград, так сказать, какими он не был удостоен. Я так вообще не очень припомнил второго такого, так сказать, персонажа.
Ну, прежде всего, конечно, хочется выразить соболезнования родным и близким, а их наверняка было много, потому что много с кем он работал, много с кем он сотрудничал, много кому он преподавал, он же еще был педагогом. Он был экс-главой РАН, и не в самые легкие времена, надо отдать должное, через 2 месяца после его избрания президентом Российской академии наук начались глобальное реформирование самой академии, и ему пришлось непросто работать в эти времена, и от второго срока, его выдвигали на второй срок, он отказался, чтобы выборы прошли чистыми, потому что он понимал, что он победит. Он наукой занялся еще на втором курсе МФТИ. Он тогда проводил научные работы в НИИ-1. Сейчас это исследовательский центр имени Келдыша в Москве, Министерства авиационной промышленности СССР. В октябре 1971 года, после окончания, собственно, института, по рекомендации академика Зельдович был принят на работу в отделение Института химической физики Академии наук СССР в поселке, тогда еще поселке Черноголовка, сейчас это уже город в Московской области. И в этом институте он проработал очень много. Он начал как младший научный сотрудник, и далее, затем он стал старшим научным сотрудником, заведовал лабораторией в этом институте, лаборатории физической динамики, к слову сказать. С 1999 года заведовал отделом экстремальных состояний веществ этого же самого института и также являлся главным научным сотрудником лаборатории теплофизики плотной плазмы, входящей в этот отдел. То есть очень много лет проработал в одном из институтов. Параллельно с этим он еще и был, работал в Институте высоких температур Академии наук СССР. В общем, карьера его такая очень обширная. Он написал просто несметное количество трудов. Кроме того, ведь он же еще и был в 90-е министром, так на минуточку.
Да, министром он был, и это был 1997-98 министр науки и технологий Владимир Фортов, опять же...
Вице-премьером еще был.
Вице-премьером, да, российского правительства. В общем, достойнейший человек ушел из жизни.
Это невосполнимая потеря, безусловно. Будем надеяться, что, уходит целая эпоха, к сожалению.
И как раз вот в эти моменты и люди понимают, что, в общем, ушел человек, который очень много сделал для отечественной науки и не только. Двое британских ученых подтвердили эффективность российской вакцины «Спутник Ви». Последние данные, которые были опубликованы, дают уверенность в том, что вакцинирование будет давать необходимый результат.
Скептицизм по отношению к российской вакцине связан с недостаточной прозрачностью исследований, как считают британцы, но в целом результативность радует, хотя пока далеко не все готовы согласиться с тем, что российская вакцина действительно весьма эффективна. В этом некоторые итальянские специалисты, инфекционисты сомневаются, но тем не менее... Какой бы скепсис по поводу «Спутник Ви» не высказывали, в любом случае вакцина проходит испытания, и уже на очень большой выборке населения. Вот «Спутник Ви», насколько я помню, основа этой вакцины состоит из самого вируса, хотя и неактивного. А вот вторая вакцина, разработанная Спектром Новосибирским, российская вакцина, я имею в виду, она как раз-таки разработана вообще безвирусная. То есть она при ее применении нет угрозы переболеть, заболеть, там как-то себя плохо чувствовать от слова вообще. И она тоже сейчас проходит активные вакцинации, проходит испытания активные, хотя немножечко отстает от «Спутник Ви», где-то приблизительно на месяц. Ну вот, неоднократно заверялось, что такая расширенная массовая вакцинация в России может начаться где-то приблизительно в марте. К тому времени уже будут проведены абсолютно все исследования, и будет понятно все плюсы, все минусы, будет доработано, скорее всего, я так полагаю, потому что пока не было еще исследований на категории, на группе 65+. Это только предстоит проводить эти эксперименты, эти проверки. Что касается статистики, да, за минувшие сутки в России выявлено 26,683 случая. Надо сказать, что...
26 тысяч,
да, конечно. 683 случая заболеваний. Это несколько меньше, чем сутками раньше. Вчера было выявлено 27 100 случаев. Но зато и выздоровлений меньше. Вот за минувшие сутки 21 987 человек выписались из больниц, а сутками раньше было выписанных больше 27 тысяч, там 27 тысяч почти 300 человек, там 297, что ли. Сейчас не буду вот так голословить. За минувшие сутки скончалось 459 человек. Это даже меньше, чем в минувшие сутки. Ну, то есть все показатели чуть-чуть сдулись. И я напомню, теперь есть единый общероссийский телефонный номер, куда обращаться по всем вопросам, связанным с коронавирусом. Звонить надо на 112. Еще раз повторю, номер 112.
Идем далее.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Продолжаем эфир. Грядет масштабная проверка российских пенсионеров. Она пройдет в 2021 году. Она коснется абсолютно всех. Счетная палата, которая инициирует эту историю, намерена выяснить, кому поступают незаслуженные доходы, а кто недополучает.
Ну, потому что, с одной стороны, граждане недополучают определенную часть пенсионных выплат просто потому, что не знают или их приходится просто выколачивать через суд. Я лично знакома с такими случаями. А с другой стороны, у пенсионного фонда повышаются расходы, которые не всегда удается возместить, в том числе за счет там, того, что некоторые граждане получают несколько больше, чем им положено. Ну, в общем, в итоге с кого-то взыщут, а кому-то доплатят.
Вот это мне, это ему, это мне, Остап. Это Остап Рогимовичу, это мне. Это я, Остап Рогимовичу, вот это сюда. Это мне, это Остап Рогимовичу, это ему. Вот это мне, это мне, это мне, это Остап Рогимовичу. Нет, вот сюда, это мне.
Проверять будут как работающих пенсионеров на предмет того, что работают они или нет, потому что мы знаем, что согласно законодательству работающие пенсионеры не получают там ряд дополнительных выплат. Так и будут проверять жителей Севера. Будут проверять пенсионеров, которые получают северные надбавки. Прошу не путать с северными доходами, да, которые вот если человек при жизни работал на севере, да, он получает северную надбавку, и, соответственно, это отразилось на его пенсии. Но это не та история. То есть если человек всю жизнь отработал на севере, получил там пенсию и куда-то переехал, он продолжит получать вот ту же самую пенсию. Но дело в том, что проживающие на севере пенсионеры, они к пенсии получают северные доплаты. И вот если пенсионер, получающий северные доплаты, живет где-нибудь в Сочи, ну, это так образно, да, без разницы где.
Хорошо, но хоть не в Дар-эс-Саламе.
Но не на севере, то тогда он лишится этих надбавок. Вот тут такой момент.
Ну, в общем, логично, да.
Да. Независимый эксперт по пенсионным вопросам Сергей Звенигородский оценил масштабы предстоящей проверки.
При обращении в Пенсионный фонд России достаточно много нареканий идет, и суды завалены исками от пенсионеров в том, что им рассчитана пенсия какими-то неясностями с учетом не всех сумм, которые должны быть, стажа и так далее. И вот аудит в 2021 году как раз позволит произвести полностью проверку вот этих всех пенсионных выплат, чтобы на порядок снизить возможность ошибок. То есть то, что сейчас происходит достаточно часто, когда человек вынужден в том числе и судиться с пенсионным фондом, что есть проблемы, что ему не учли и тут год, там год, из-за этого сумма снижается. То есть это будет сделано без заявительным порядком, то есть это будет произведен аудит Пенсионного фонда России, где проблем хватает.
Проблем там действительно хватает, и я не понаслышке знаю примеры того, как с пенсионным фондом судятся граждане. Как пример, моя сестра. Она отсуживала пенсию, потому что она всю жизнь проработала в реанимации, да, на реанимационной бригаде. И у нее горячая сетка, у нее год за полтора идет. И когда она по достижении именно стажа, не возраста, она еще пока по возрасту не пенсионерка, но по достижению стажа она уже пенсионерка. И когда она обратилась в пенсионный суд, ей отказали в выплате пенсии. В результате она подала заявление в суд, исковое заявление, и выиграла этот суд прям практически без сопротивления. Пенсионный фонд признал свое поражение и теперь благополучно ей выплачивает пенсию по достижению стажа.
В общем, вот есть права, о них нужно знать.
О них нужно знать. Ну вот эта проверка как раз сейчас поможет во многом пенсионерам увеличить свой доход, потому что очень многие, кто-то стесняется. У нас люди пожилого возраста, да, выросшие, воспитанные в Советском Союзе, они стесняются идти отстаивать свои права.
Это правда.
Потому что таково было воспитание, было стыдно о себе заявлять. Нужно было, ну, как бы постараться так, чтобы тебя заметили, если ты хочешь, да, но не заявлять о себе во всеуслышание. И многие из них именно по этой причине просто не идут ни в какие инстанции, чтобы отстаивать свои кровные, что называется. И вот эта проверка как раз им поможет.
Это проверка, которая, наверное, в общем-то, дает определенное представление о том, какие есть возможности. В общем, ревизия тех или иных возможностей, которая, в общем, теперь вполне себе начинается. Заглянем в Приднестровье. Там сегодня проходят масштабные выборы. Населению предстоит определиться с тем, кого они хотят видеть в парламенте, и не только. В парламентских выборах участвует 45 человек, но мест всего 33.
Да, пока нет какого-то определенного расклада. Выборы эти действительно масштабные. Это что-то вроде единого дня голосования, когда выбираются как депутаты в парламент, так и проходят выборы на местном уровне. Так вот, в сельские и поселковые советы народных депутатов баллотируется 776 человек. Всего мест в общей сложности по всему Приднестровью 640. То есть тоже будет такая конкурентная борьба. В городских и районных советах на 187 кресел депутатских претендуют 254 кандидата. Такая будет очень серьезная конкуренция.
Товарищи, уйдите отсюда. Товарищи, голосуем каждого в отдельности или списком?
Вот тут, да, вопрос, будут голосовать каждого в отдельности или списком. Ты представляешь, какой это должен быть бюллетень? И, ну, я понимаю, что 776 человек это не в один бюллетень входит, ну, но все равно
тут
это,
вопрос,
представляешь,
да?
Какие портянки.
Из экономии, наверное, шрифт уменьшат, да? А что там тогда видно?
В общем, вопросы все еще остаются. Центральная избирательная комиссия констатирует очень низкую активность граждан. На 12 часов по приднестровскому времени, а по московскому времени это было 13:00, явка составила всего 12%. Чуть-чуть больше, да. Для примера, на предыдущих выборах в 2015 году к этому времени уже проголосовало 22%. Так что, в общем, явка, ну, практически, считай, в два раза снизилась. Уже даже выступил лидер приднестровский, президент. Он призвал активнее идти на избирательные участки. Ну, думаю, там ближе к вечеру будет понятно, какова будет явка. Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал радио «Спутник» проходящие выборы.
Я думаю, что приднестровская политика вообще не состоит в том, что существуют какие-то выраженные политические силы внутри страны, и поэтому говорить о том, что есть перевес какой-то из этих сил, сказать трудно. А вот когда на выборах две каденции назад выиграл Шевчук, и выиграл он в том числе и у действующего президента, тогда было понятно, за что и против чего голосуют граждане. Сейчас такой ситуации нет. Сейчас ситуация достаточно спокойная, предсказуемая, прогнозируемая. Поэтому, на мой взгляд, никаких больших внутренних политических разломов в Приднестровье нет.
Возможно, собственно, этим и обозначено, можно объяснить столь низкую явку на выборы, потому что, ну, никаких особых разногласий нет, не за что биться, не за что сражаться, поэтому, ну, и как бы кто пройдет, тот и пройдет, и ладно, и пусть так и будет. В общем, остается только наблюдать. Кстати, вот к этим выборам в Приднестровье внесли поправки в законодательство и убрали нижнюю минимальную явку.
Потому что знали, что она будет не очень.
Прям совсем минимальной. Ну, посмотрим. Хотя, вот, когда проходили выборы в Молдавии, президентский второй тур, нас активно дергали слушатели из Приднестровья с вопросом, а почему им не дают возможность проголосовать, если их считают гражданами гражданами Молдавии, что у них не открыто ни один участок.
Ну, потому что вряд ли бы они, наверное, голосовали за Майю Санду, которая вымарывала русский язык.
Вот. Ребята,
в бытность министром,
у вас
например.
У вас есть возможность устроить у себя тот расклад, который вы хотите видеть. Так что идите и голосуйте.
Идите и голосуйте. Подробности волеизъявления в Приднестровье в выпусках новостей на радио «Спутник», которые выходят в эфир каждые полчаса. Победила, как говорят в этих случаях, дружба. Выставочный бой между двумя легендарными боксерами, бывшими абсолютными чемпионами мира Майком Тайсоном и Роем Джонсом, завершился ничьей.
Да, легенды мирового бокса. Они вернулись на ринг в возрасте уже за 50. Напомню, что Тайсону сейчас уже 54 года, Джонсу 51. Тайсон завершил свою карьеру в 2005 году после серии из двух поражений. А, собственно, Джонс провел последний поединок всего ничего в 2018 году. Надо сказать, что, в общем, возраст такой достаточно уже серьезненький.
Ну, почти 50 тогда было.
Да, все-таки, почти 50, ну, 49 лет.
Серьезно
продержался, да. Напомню, что Джонс выиграл 12 из 13 предыдущих боев. В общем-то, могли они встретиться на ринге несколько раньше, в период своей активной карьеры, еще в 2003 году. Тогда Джонс только стал чемпионом мира в супертяжелом весе, а он становился чемпионом мира во всех категориях. И вот он дошел до супертяжелого, до супертяжа. Тогда он победил Джона Руиса, но собственно, как предполагают, сначала Джонс запросил за бой с Тайсоном гонорар на 10 миллионов больше, чем ему было предложено, а было предложено 40 миллионов.
Все со мной спорят.
Ну, а дальше у Тайсона начались свои неприятности, проблемы. Мы неоднократно о них слышали и по телевизору, и читали в газетах, в СМИ. Судебные дрязги с женой, финансовый конфликт с промоутером, избиение двух мужчин в гостинице, банкротство. Ну, в общем, Тайсону как-то вдруг стало не до боя с Джонсом, и как бы не до боев особенно, и в 2005-м, еще раз напомню, он завершил карьеру. Я задалась вопросом, а зачем такие бои, в общем, в принципе, проводятся? И на него радио «Спутник» ответил спортивный обозреватель МИЦ «Известия» Александр Кузьмак.
Подобные бои организовываются для того, чтобы поднять популярность бокса. Популярность бокса в настоящий момент переживает не лучшие времена, потому что совершенно очевидно, что если такой олдскульный поединок двух мега-чемпионов прошлого, одному из которых 54 года, а другому 51, при том, что они два великих чемпиона, без всяких сомнений, он говорит о том, что есть некий вакуум, который есть у любителей бокса, который они хотят восполнить. И очевидно, что даже просто столкновение двух таких имен, оно рождает большой интерес. Понятно, что ни Тайсон, ни Джонс показать себя так, как они себя показывали, будучи звездами, активно действующими, они не могут. Но, тем не менее, даже в этом случае их поединок привлекает внимание, потому что это личности огромного вселенского боксерского масштаба.
Я, к сожалению, сам бой как-то пропустила, да, мимо меня прошла информация, что он состоится, но уверена, что в соцсетях, на просторах интернета он уже есть. Я уже знаю, что я сегодня вечером буду смотреть, потому что что-что, а бокс я все-таки люблю. Немножечко по циферкам пройдемся, да, Тайсон в своей карьере провел 58 поединков, 50 поединков он выиграл, и 44 из этих 50 он выиграл нокаутом. Только вот оставшиеся 6 – это поединки, которые свелись в ничью. И потерпел, соответственно, 6 поражений. Нет, получается, что 58. Так, запуталась в цифрах. Два поединка получаются в ничью. 50 побед и 44 нокаутов.
Из них, да.
Да. А вот Джонс, кстати, он имеет российское гражданство, и, насколько я знаю, он планировал, по крайней мере, в Крыму открыть боксерскую школу свою. Он был победить абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе и еще в 4 весовых категориях, а я уже об этом сегодня говорила. Кроме того, он провел 66 у него 66 побед, 47 нокаутов и 9 поражений.
Еще буквально коротко, ни один из соперничавших боксеров не был доволен тем, что присудили ничью. Правда, каждому, как говорят, вручили по поясу. Говорят, что теперь состоится матч-реванш, но тем интереснее старики-разбойники будут друг другу чистить лица. Спасибо, Дарья Чередник, Кирилл Гришин, до встречи.